Пасха Христова – это прежде всего смерть Христа, воскресение Христа, но это и жизнь Христа. И жизнь Христа, она была особенной. И я думаю, что нет особой нужды доказывать, что в жизни и служении Христа имели место определенные духовные, современные люди говорят, мистические переживания. А вопрос о том, когда они были, для чего они были, как он их достигал. Ну и главный вопрос, для чего нужны ли они нам сегодня. Вот об этом хотел немножко вместе с нами поговорить сегодня. Говоря о мистическом христианстве, проповедники особенно акцентируют свое и наше внимание на том, что это сверхъестественные переживания. И если мы смотрим на Христа, то мы можем увидеть в жизни Иисуса Христа целый ряд этих переживаний, этих явлений. Это и экзорцизм, это и исцеление, и чудотворение. Но я бы хотел, нам вместе с вами вспомнили несколько таких эпизодов значимых, фундаментальных для самого Христа и для христианства сегодня эпизодов духовных переживаний в жизни Иисуса Христа. Безусловно, зачатие. Мы помним эту историю, когда сверхъестественным образом ангелы являются. Она обетована к Матфею в 1 главе 18 стиха и ниже. Крещение Иисуса, которое описано всеми евангелистами. И Лука здесь подмечает факт, что момент крещения было исполнение Духом Святым. Еще одним важным, одним фундаментальным переживанием, сверхъестественным переживанием в жизни Иисуса была пустыня, искушение в пустыне. Куда он был, внимание, опять-таки, Матфей подчеркивает, ведом Духом. Искушение как духовная борьба. И Лука справедливо замечает, что важную деталь завершения искушений, то, что Иисус возвратился в силе Духа Святого. Лука, 4 глава, 14 стих, говорит об этом. Следующий эпизод, когда мы видим духовные переживания Христа, связанные с избранием им учеников, там молитва, там вот такие особые переживания, да. Ну и, наконец, безусловно, вступая в последнюю фазу служения, вот это явление преображения, это ни с чем неповторимое, никем другим в истории не зафиксированное явление. И я даже не знаю, с чем это сравнить. Современный спиритизм, она отдыхает. Современное вырывание мертвых отдыхает. Здесь было реальное пришествие реальных личностей, с которыми реально беседовал Иисус. И это реально видели третьи лица. Гефсиманские переживания мы недавно вспоминали в предвкушении Пасхи. Вспоминали эти переживания. Смерть, воскрешение, события, явления после воскрешения. Все эти события в жизни Иисуса имели определенное эзотерическое сопровождение. Евангелисты передают нам образ Христа как высокодуховный. Он повелевает духами и стихиями. Он исцеляет болезни и духовные иконы, имеющие, которые изгоняют бесов. Он предотвращает бушующее море. Он определяет в человеке прошлое и пророчествует его будущее. Он имеет духовные, эмоциональные переживания. Его духовное состояние отражается на его телесном состоянии. И, наконец, он читает мысли. Чтобы понять природу духовных переживаний Христа, нам важно понимать все, о чем мы только что говорили, помнить, и понимать роль сознательного выбора Иисуса в этих процессах, в подчинении своей жизни определенным духовным направляющим. И, знаете, для этого Ну, я хотел бы, чтобы мы вместе с вами рассмотрели один отрывок Священного Писания, записанный в 12 главе Евангелия от Матфея. Но прежде чем мы будем его читать, сам отрывок, давайте просто пройдемся по главе, вспомним, о чем глава. Голодные ученики кушают в субботу колосья в поле, и нарушая устное предписание закона о субботе, Иисус апеллирует к Давиду, который ел сам и кормил других хлебами приложения, то есть хлебами, которые находились в храме. Иисус разрушает стереотипы, говоря о служении священников в субботу в храме. Иисус таким образом подчеркивает превосходство духовного водительства над буквы. «Милости хочу, а не жертву». Вспомним, это, вот в этом духе звучит эта дискуссия Иисуса с фарисеями. Далее Иисус исцеляет руку Сухорукова. Иисус признает о заговоре против него и уходит из того места, где он находился. В 16 стихе Иисус продолжает исцелять, не делая при этом из этого никакого шоу, никакой рекламы, что очень присуще современным исцелителям. Иисус исцеляет слепонемого, и вот здесь фарисеи встает вопрос о его власти и о его способностях. Далее по тексту мы видим еще одно интересное явление. Иисус четко разграничивает отношения со своими родственниками. И здесь очень важна отсылка к глубинным основам семейных отношений и вообще личностных отношений. Ну и, наконец, 25 стиха я буду читать по тексту ниже. 12 глава, 25 стиха. Зная их мысли, он сказал, любое царство, разделенное в самом себе, будет разорено, и никакой город или дом, разделенный в самом себе, не устоит. И если сатана изгоняет сатану, то он разделился в самом себе. И как же тогда устоит его царство? Если я изгоняю демонов с помощью Вельзевула, то с чьей помощью изгоняют их ваши последователи? Так что они будут вам судьями. Если же я изгоняю демонов с помощью Божьего Духа, то поистине Царство Божье достигло вас. Может ли кто-нибудь проникнуть в дом сильного и владеть им его добром, если прежде не свяжет сильного? Только тогда он раздробит его дом. Кто не со мной, тот против меня. И кто не собирает со мной, тот разоряет. Поэтому говорю вам, всякого рода грех и порочащие слова простятся людям, но слова, порочащие духа, не простятся. На мой взгляд, этот отрывок является фундаментальным в понимании Иисусом роли и смысла и значения и места определяемых сверхъестественных переживаний в жизни и служении, как самого Иисуса, так и нас с вами, будущих поколений христианцев. И Иисус здесь подчеркивает несколько, я бы сказал, таких важных аспектов, без которых сверхъестественное христианство невозможно. Он говорит о внутренней гармонии. Он говорит о силе в духовной брани. Он говорит о том, что эти переживания нужны как фактор явления Царства Божьего. Далее он подчеркивает, что это как фактор зависимости от Бога. Ну и, наконец, он как фактор внешнего участия Бога в жизни того, через кого Бог действует с определенными духовными переживаниями. Как сегодня я хожу перед Богом? Каково сегодня мой внутренний мир, моя гармония, мое насколько мои отношения с Богом гармоничны с моим в плане отношения меня к миру. Не являюсь ли я воскресным христианином? Если у меня силы для того, чтобы противостоять дьяволу, если у меня силы, чтобы вести духовную брань за Бога, наконец, отдаю ли я Богу место в моей жизни, в моем служении, в моей этой самой духовной брани? Ведет ли Бог эту брань вместо меня и со мной вместе? Это те вопросы, без которых наше с вами христианство превращается в такую простую профанацию, в религиозность. Христианство без сверхъестественной жизни христианина – это, извините, но это абсурд. Но вопрос – как? Как достигнуть сверхъестественной жизни? Как достигнуть сверхъестественных переживаний? И в этом тексте, если мы посмотрим на него еще раз, то мы увидим несколько, четыре важных момента. Иисус показывает нам на себе, на своем примере, четыре важных элемента того, как достигать сверхъестественное христианство в своей жизни, сверхъестественных переживаний в своей жизни. Первое, Иисус говорит о понимании своего призвания. Второе, Иисус говорит о бесстрашии перед людьми. Третье, что довольно важно, Иисус подчеркивает приоритет, правильность, важность, приоритет, расстановки, правильной расстановки приоритетов. Иисус говорит о важности первостепенности отношений с Богом над всем остальным. Ну и четвертый момент, важнейший момент, без которого Христос, наверное, не стал бы Христом, и мы с вами не можем называться вполне христианами. Это молитвенная жизнь. Я бы хотел сегодня, чтобы каждый из нас проверял себя. Проверил себя на то, насколько я понимаю, к чему меня призывает Бог сегодня. Насколько я бесстрашен в достижении Божьих планов перед людьми. Что для меня приоритетным в отношении с людьми или в отношении с Богом? И как много я уделяю времени молитве. Молитве не как тому, что дай, 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 а молитве как живому разговору от сына со своим отцом, как это делал Иисус. Хотел бы, чтобы Господь нас сегодня благословил искать этих сверхъестественных Божьих переживаний в нашей жизни.